Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее. Театральная стратегия Нью-Йорка. Янсенс, Карнеги Холл. Ренессанс Стефана Цвейга в Америке. Диалог на Бродвее, который мы ведем с Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее с удовлетворением подводят итоги сезону. С удивлением констатируют, что несмотря на необычно суровую зиму, которую...
Напомни, 14 буранов.
Да, во время которых в театр особенно люди, естественно, не ходили. Кто ж попрется в буран? Но, тем не менее, посещаемость побила все рекорды.
На 11% выше, чем в прошлом году, и это вообще рекордный показатель.
Причем в публике подсчитали, посетило Бродвей 12 200 000 человек. Это тоже рекордная цифра.
Особенно это характерно при том, сколько стоит сегодня
вот билет.
Вот билет,
это ужас.
Нормальный билет, то есть нормальный.
Средний, хороший, да.
Средний билет стоит 104 доллара.
Это
очень, конечно, представляете, с семьей прийти. Но хороший билет может стоить и 400 долларов на мюзикл.
Хороший билет на хит.
Ну, например, успехом. «Книга мормонов», такой популярный мюзикл.
Да. То есть, если ты пошел, скажем, втроем или вчетвером, ну и плюс, значит, все это, там, обед и все эти прочие причиндалы, это же просто целое состояние. Я не понимаю, как люди себе могут такое позволить.
Туристы. Я считаю, что это все происходит за счет того, что Нью-Йорк самый популярный город, туристское место в мире. Номер один. Все, кто приезжает в Нью-Йорк, стараются посмотреть мюзикл, потому что это как Empire State Building. Знаете, это же нечто такое, без чего Нью-Йорк не существует.
А вот скажите, Саш, при этом, вот при таких вот запредельных ценах на билеты, как вы объясняете тот факт, что только, опять-таки, по данным бродвейских организаций, только 25% от постановок на Бродвее доходные, то есть все остальные прогорают. Это при таких вот ценах.
Потому что, конечно, это очень дорогое дело. Профсоюз бродвейский страшно сильный, и они требуют огромные зарплаты для всех, кто участвует в этих спектаклях. Это действительно очень дорогое развлечение.
Это мне очень напоминает рассказ Зощенко про электрика, помните, который обиделся на тендера за то, что тот его не дал билетов на него и его подругу, и отключил свет, и ничего тогда не получилось.
Ну, кто самый главный человек?
Да вот, сразу стало ясно.
Но вообще это любопытно, потому что Бродвей – это ведь понятие, как Голливуд, скажем. И что такое Бродвей? Это 40 театров, которые ставят все на свете. И вот именно успех в этом году, в этом сезоне, как говорят, связан с тем, что они ставят разное. Раньше Бродвей состоял из трех составных частей. Это были мюзиклы, которые в первую очередь приносят деньги и в первую очередь привлекают туристов, потому что... Ну, вообще, если вы
все
платите...
хотят приехать
если
на Бродвей и пойти на мюзикл.
Ну, если уже вы платите такие бешеные деньги, то чтобы там было и много людей на сцене, и музыка, и танцы, и пляски. Понятно. С другой стороны, есть спектакли. Я сам ходил на спектакль «Копенгаген», где было три человека, и речь шла исключительно о квантовой механике.
И для того, да, чтобы... кстати, очень хорошая пьеса.
Мне очень она понравилась. Но для того, чтобы ее понять, я прочитал целую книгу популярной квантовой механики и прослушал курс лекций «Физика для поэтов». Есть такие лекции.
Ладно, Саша, я ничего этого не читал, все равно понял эту пьесу.
Так или иначе, такого рода спектакли тоже пользуются популярностью и тоже стоят недешево. Но мне очень понравилось высказывание одного из профессионалов бродвейской жизни, который сказал, что нынешний Бродвей должен напоминать кабельное телевидение, а именно рассчитывать на разнообразные ниши. То есть там должно быть все для всех. В общем, чтобы успешным быть сезону, там должны быть самые разные вещи. То есть это должны быть и какие-то мюзиклы необычные, и какие-то постановки, связанные с известными актерами, потому что на звезд всегда ходят.
Да, и в этом сезоне это не было исключением, потому что пьесы таких непростых, так скажем, авторов, как Пинтер или Беккет, пользовались успехом на Бродвее, потому что в них выступали всем знакомые актеры, звезды: Дэниел Крейг, Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен, люди шли на имена.
И правильно делают, потому что посмотреть живьем на такую роскошь, как игра хорошего актера, это
знаменитого, но, так скажем.
Не зря они знаменитые. Я помню, я смотрел Беккета «В ожидании Годо», где Гудман, один из моих любимых актеров, толстый, большой человек, который так замечательно играл, что я теперь не могу представить себе другого актера в этой роли. Интересно, что классика постоянно помогает Бродвею, потому что всегда в любое время здесь есть спектакли классических авторов. И на них ходят всегда. В этом году, например, такими спектаклями был Шекспир, «Двенадцатая ночь» и «Ричард III».
Да, но не случайно люди ходили, потому что там была такая хохма, как бы, то есть все исполнители были мужчинами, так как это было в Елизаветинской Англии. И люди ходили посмотреть, как это у них получилось, и все остались довольны. И действительно, эти пьесы, которые обыкновенно как бы представляются довольно скучными, как бы частью школьной программы, да, или там для изучения истории. А в данном случае они производили
впечатление. Вы знаете, я не видел никогда шекспировского спектакля, который был бы для изучения истории. Дело в том, что Шекспира в Америке и в Англии, в других странах я его не видел, ставят так, чтобы было интересно. Вообще Шекспир – это такая рабочая лошадка сцены, и он всегда умудряется пробить вот эту вот 400-летнюю стену, которая отделяет нас от классика, потому что его всегда выдумывают, как его ставить.
Я всегда вспоминаю слова Мейерхольда о том, что он берется содержать театр, который будет ставить только Гамлета.
Но, слава богу, Бродвей в этом не нуждается. Come on along and listen to the lullaby of Broadway. The hip hooray and ballyhoo. The lullaby of Broadway. The rumble of the subway train. The rattle of the taxi. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем с Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». О чем еще говорят на Бродвее, Соломон?
С большим успехом в Нью-Йорке гастролировал Баварский оркестр Баварского радио под управлением моего соученика по Ленинградской музыкальной школе. Конечно, он из Риги, то есть из нашего с вами, Саша, родного города, Мариса Ясенса. Марис, как мы знаем, является руководителем двух ведущих мировых оркестров, то есть вот этого Мюнхенского оркестра Баварского радио и Амстердамского оркестра Концертгебау. Эти два оркестра входят во все пятерки лучших оркестров мира.
Мне не повезло, и я билетов не достал, но я слушал по радио трансляцию из Карнеги-Холл того концерта, где Янсен дирижировал «Пятой симфонии» Шостаковича.
Да, это
знаете,
было
это даже по радио было слышно, какой восторг вызывал в зале это,
да, люди
это исполнение.
Люди вскочили после исполнения на ноги, и все стоя аплодировали.
Это вообще,
очень долго я видел
это. Шостакович, ведь это же очень непростой автор, и он настолько укоренен в русскую историю, русскую трагедию, что, казалось бы, что нам Гекуба. Но в Америке его все больше и больше признают. И
благодаря энтузиазму таких деньжевых, как Янсен, для которого Шостакович – это нечто впитанное с молоком. В данном случае не матери, а отца знаменитого деньжева Арвида Янсенса, который был сподвижником Моровинского долгие годы.
И главного интерпретатора Шостаковича.
Да, и, конечно, эта традиция исполнения музыки Шостаковича, она для Янсенса домашняя.
Слушайте, ну я Соломон никогда не знал. Благодаря этому концерту я узнал интимные подробности из жизни вашего однокашника. Оказывается, Янс хотел быть дирижером еще с детства, уже 4 года он дирижировал, составляя оркестры из скрепок и всяких канцелярских принадлежностей. Но еще больше у него страсть была к футболу, и он хотел вообще, ходил в футбольную школу детскую в Риге, и хотел быть футболистом. Но отец ему сказал, ну, это не может, наша семья может быть только дирижером. Вы слышали про футбольное увлечение Янса?
Но Янс увлекался спортом уже и в Ленинграде, где я с ним и познакомился. И вообще он все, чем он занимался, все ему удавалось. В школе ведь не было отделения симфонических дирижеров. Там можно было быть, если ты хотел стать дирижером, ты должен был идти на отделение хорового дирижирования. Но прекрасно играл на рояле, и, что для меня имело особое значение, прекрасно разбирался во всех предметах, в математике и во всех тех делах, в которых я вообще был не бум-бум. И только благодаря Янсу, как я всегда люблю подчеркивать, я, собственно говоря, и школу-то сумел окончить благополучно.
То есть списывали вы
их? Списывал, да, во всё. Но относительно Янсенса как раз недавно пришло известие, что он уходит из концерта Гебау, из своего Амстердамского оркестра, оставлять за собой только Мюнхенский, потому что, ну, просто это уже становится ему затруднительным.
Я слышал, у него был сердечный приступ.
Да, не, у него довольно давно уже проблемы с сердцем, слава богу, как-то их поставили под контроль, все эти дела, но, конечно же, нужно думать о здоровье, и вот в этот приезд, значит, как я уже сказал, это он приехал с Мюнхенским оркестром, и я понимаю даже, почему Янсенс оставил за собой именно этот оркестр. Во-первых, он состоит в значительной степени, почти полностью из молодых людей, которых в значительной, опять-таки, степени сам Янсенс и подобрал. И, вы знаете, они так слушают его, они с таким восторгом играют, подчиняясь его воле. Им так хочется все это сделать, что ну, невозможно с ними расстаться, действительно, было бы. И вот что удивительно, вот, когда мы говорим «Мюнхен», Мюнхенский оркестр. Ну, впечатление, что это немцы, которые должны так хорошо, солидно играть немецкую музыку в первую очередь, Вагнера там. Ну, хорошо, Шостаковича, который как бы связан с немецкой традицией через Малера. Но Янсенс с этим оркестром творил чудеса в том смысле, он их воспитал на моих глазах. Вот это был, да, такой оркестр, которому лучше всего удавалась немецкая музыка. Но вот в этот приезд он дирижировал Берлиозом. И ничего более далекого от немецкой музыки, чем творчество Берлиоза, себе вообразить невозможно. И оркестр это играл так, как будто это французский коллектив. На этот вечер с Янсенсом они становились французами. И это вот то, чего Янсенс добивается от каждого оркестра, с которым он работает, чтобы оркестр бы не зацикливался на одном каком-то вот репертуаре, на каком-то одном стиле, а совершенно разную музыку показывал бы по-разному.
Сома, это признак универсальности дирижера?
Да. Вы знаете, я не хочу здесь сказать, что один тип дирижера лучше другого. Я не хочу сказать, что дирижер, который концентрируется на каком-то вот своем национальном стиле, только и прислуживание лучше всего делает то, что ему ближе от рождения, что в этом не достает чего-то. Нет. Дирижеры могут быть разных профилей, что называется. Но вот Янсенс, он как раз такой универсальный дирижер. И он добивается от оркестра вот так, тоже такого...
Насколько редко это дарование?
Ну, вы знаете, вообще в наше время кажется, что дирижеров должно быть очень много, потому что, ну, что делает дирижер, да? Дирижер не, сам ничего не играет, не поет. Как любили говорить в свое время, по-моему, это Римский-Корсаков даже первый сказал, что дирижерство дело темное.
Вы знаете, я никогда не устаю повторять, когда я посмотрел в энциклопедии Брагауза и Фона, что такое дирижер, там было написано «капельмистр», и четыре строчки отведено на дирижер.
Да. Но ситуация, например, на современной музыкальной сцене такова, что у всех действительно крупных, интересных, уважаемых дирижеров не по одному оркестру, а по два, иногда по три, потому что их не хватает. Не хватает людей, которые могли бы действительно, с одной стороны, встать перед коллективом там, в 100 человек, предположим, и этих людей увлечь, и заставить их подчинить своей воле и превратить в нечто такое единое и функционирующее на высоком профессиональном уровне. Это с одной стороны. А с другой стороны, чрезвычайно немаловажное обстоятельство. Современные оркестры, они существуют как организации, которые должны продавать билеты. В этом нет ничего зазорного. Это факт культурной жизни. И дирижер должен обладать харизмой не только для оркестрантов, но и для публики. Он должен привлекать своей личностью и своими интерпретациями аудиторию из вечера в вечер. И вот таких вот людей, их можно по пальцам пересчитать, и поэтому каждый вот такой вот, вот уход Янсенса из концерта Габал. Там все слезы льют, и все понятно, потому что будут очень долго сейчас искать замену, и все будут недовольны в итоге. Каждый раз, когда происходит смена дирижера, обязательно кто-то недоволен.
Это так же болезненно, как смена тренера футбольной сборной.
Именно смена, так, очень хорошее сравнение.
Или смена режиссера в театре.
Очень-очень правильное сравнение. И действительно, как и тренеров хороших не хватает, как и режиссеров, как мы видим, не хватает. Вот посмотрите, в Москве на все существующие московские театры нету крупных, харизматических, интересных, творческих руководителей.
Как бы любимым, скажем.
Да. Вот есть вот такие вот легендарные имена. И не зря вот до сих пор люди вспоминают таких, скажем, режиссеров в России, как и Фрос, или как-то Встаногов, уже сколько, или как Акимов. Сколько лет прошло? Ведь нам с вами в этом смысле повезло. Мы ходили еще в спектакли этих людей, когда они были живы, когда они в зале присутствовали, когда их можно было в антракте встретить, когда актеры выкладывались, зная, что это Встаногов. Вы ссылочку устроить, если
я
что
не
так.
Я «Идиоты» видел в постановке Толстоногова, ну, на всю жизнь запомнил.
Ну, много ли современных режиссеров может похвастаться тем, что после него останется вот такое вот гигантское творческое наследие и десятки, как в случае, скажем, Толстоногова, десятки актеров, любого из которых на сегодняшний момент можно назвать явлением, великим актером своего времени. Ну,
дирижером лучше, потому что остаются записи.
Ну, спектакли тоже на сегодняшний момент можно уже записывать.
Записанный, но, конечно, спектакль никогда не сравнится с настоящим, в этом я уверен.
Ну да, это я, пожалуй, с вами согласен. Об этом нужно будет как-нибудь, кстати, поговорить, может быть, особо. А тут я хочу показать, как звучал Берлиоз в этот приезд Янсенса с Баварским радиооркестром, какая это была настоящая волшебная французская музыка. Вальс из фантастической симфонии Берлиоза. Дирижирует Марис Янсенс.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров». Американский час с Александром Генисом.
Книжная полка. Сегодня я предлагаю поговорить о старом, хорошо известном в России писателе, который переживает сейчас новое возрождение в Америке. Это Стефан Цвейг. Любопытно, что в России его очень давно любили, и сейчас любят, его всегда хорошо и много издавали. Так и в Центральной Европе он был очень знаменитым автором. Между Первой и Второй мировой войной Стефан Цвейг был самым популярным писателем в Европе.
Да, и совершенно заслуженно.
В Америке не так, но сейчас произошли такие крупные перемены. Сразу вышло несколько переизданий Цвейга, новые переводы. Вышла биография Стефана Цвейга. И, конечно, большое внимание привлек фильм, который снял Уэс Андерсон. И этот фильм называется «Гранд-отель Будапешт», и он связан с Стефаном Цвейгом. Там даже главный герой похож на него внешне. Как вы считаете, что произошло? Что вдруг привело Цвейга в Америку?
Ну, это, как всегда, бывают какие-то странные такие гольфстримы культурные, которые вдруг завихряются, вот, скажем, вдруг недавно внимание американской публики заострилось на Карле Краусе, о котором мы говорили, с чего вдруг, казалось бы, Карл Краус, но оказалось, что...
Он из той же вены.
Да, в Краусе есть какой-то витамин. Опять-таки, вот нам с вами совершенно ясно, почему Цвейг может быть популярным. В нем есть все. Это человек, который может рассказать романтическую историю, необыкновенную, там, с мистической подкладкой, о любви. Это человек, который может рассуждать чрезвычайно увлекательно о великих личностях прошлого. Мы ведь с вами о многих персонажах до сих пор думаем, как бы, в преломлении Стефана Цвейга, да? Для меня незабываемым, скажем, осталась история, рассказанная им, о том, как Роже де Лиль сочинил Марсель Льезу. Какой была та ночь, когда де Лиля осенила муза, и человек обессмертил свое имя? Это для меня символ, как человек может остаться в истории культуры автором одного произведения.
Другими словами, у Стефана Цвейга есть все, чтобы быть популярным писателем, а именно мелодраматизм и психологизм.
И мастерское умение закрутить интригу.
Критики, да, которых у него тоже хватает, называют это так. Это австрийская попсикола. Что надо сказать? Зло, но довольно точно, потому что проза Стефана Цвейга, она, на мой взгляд, действительно немножко старомодна. Там, конечно, очень яркий психологизм, но все-таки мне кажется, что она осталась в своем времени. Однако, мне кажется, именно это-то и делает его привлекателем сегодня, потому что он переносит нас в ту центральную Европу, которую уже нет.
По которой мы так плачем с вами каждый раз.
И как видим, не только мы, особенно в этом году. Я думаю, что подспудно это связано с столетием Первой мировой войны. И Стефан Цвейг был человек, который необычайно остро пережил Первую мировую войну и оставил уникальные воспоминания «Вчерашний мир». Для меня это одна из главных книг о Европе 20 века, потому что она утопична по своей природе. Стефан Цвейг оставил воспоминания о космополитической столице Вены, где все, что происходило в Вене, было замешано на культуре, на искусстве. Начиная от пирожных и кончая оперетой, все было связано с красотой. Это была столица космополитического искусства. И в этом прелесть той Вены, по которой мы все тоскуем, которую мы любим и которую мы не можем забыть. Первая мировая война угробила эту Вену, и вчерашний мир, как говорил Цвейг, мир стабильности, погиб навсегда. И именно, мне кажется, в этом заключается тяга к этому миру, потому что это такая Атлантида, и вот был одним из открывателя ее. Стефан Цвейг был чрезвычайно музыкальным человеком, и у него среди прочих его увлечений, ведь одно время он был очень богат, действительно был самым популярным автором, и он собрал уникальную коллекцию автографов, в основном музыкальных, у него были автографы Моцарта, например. И вся эта коллекция, сейчас она в Британском музее, и считается лучшая коллекция музыкальных автографов. Цвейг и музыка, что вы можете сказать по этому поводу?
С Цвейгом и музыкой связана одна чрезвычайно любопытная и показательная история. Он выступил либреттистом в содружестве с композитором, которого мы с вами, Саша, очень любим, о котором много знаем, и который в последнее время нам с вами вспоминается довольно часто, это Рихард Штраус.
Тем более, что этим летом, в июне, исполняется 125 лет со дня рождения Рихарда Штрауса.
Штраус во многих отношениях, ну, во-первых, это замечательный композитор, и, во-вторых, интересная трагическая фигура своего времени. И Стефан Цвейг написал для него либретто оперы «Die Schweigsame Frau», «Молчаливая женщина» в 1935 году, одна из таких лирически бытовых опер Штрауса, он самые разные писал. И у Штрауса, как мы знаем, а это 1935 год, из-за этого были чрезвычайно крупные неприятности. Дело в том, что Штраус, я в этом сейчас тоже люблю вспоминать, не эмигрировал, как многие другие видные представители немецкой культуры, как Томас Ман, как Арнольд Шенберг. Он не эмигрировал из нацистской Германии, он остался, и не просто остался в ней, а занял пост председателя так называемой имперской музыкальной палаты. Для тех, кто не очень вникал в то, что это такое имперская музыкальная палата, я могу привести параллель. Это был как бы Хренников в нацистской Германии, тот человек, который руководил всей музыкой, но у него были даже больше полномочий, чем у Хренникова, потому что Хренников был генеральным секретарем Союза композиторов только, хотя и имел мощные рычаги в исполнительском деле. А Рихард Штраус в качестве президента имперской музыкальной палаты, в его руках как бы были рычаги всей музыкальной жизни германской того времени, и он был вынужден уйти с этого поста именно не просто из-за своего сотрудничества с Цвейгом, а из-за того, что он написал Цвейгу довольно откровенное письмо о своем неприятии многих аспектов культурной жизни нацистской Германии. Письмо было перехвачено, переиллюстрировано, и ему предложили подать в отставку. Во всей этой истории есть некая мораль, я даже не знаю, я даже не могу сказать, что можно извлечь из этой истории какую-то мораль. Остается просто чувство определенной горечи и понимание того, что во взаимоотношениях, наверное, любой крупной культурной фигуры, если этому человеку не повезло, и он живет в авторитарном или тоталитарном государстве, неизбежно наступает момент, когда тебе приходится входить в некоторые взаимоотношения с этим государством, и так или иначе ты идешь на какие-то компромиссы.
Но не будем забывать, что Рихард Штраус отказался снять фамилию либреттиста из афиши, что от него требовали во время премьеры этой оперы, из-за этого Геббельс не пришел на премьеру, и оперу через три представления закрыли. То есть Штраус все-таки повел себя достаточно
мужественно. Но нет, примеров того, что Штраус себя вел весьма независимо во всей этой чрезвычайно непростой ситуации, их довольно много. Ну, во-первых, в семье у него была еврейская кровь. Он крайне отрицательно относился к преследованию евреев в нацистской Германии и не раз об этом высказывался. Когда ему приходилось, предположим, ему предложили заменить Бруно Вальтера, немецкого дирижера еврейского происхождения, он сделал это с большой неохотой и только после того, как менеджеры Вальтера рассказали ему, что сам Вальтер просил его об этом и хотел, чтобы он его заменил, и так далее, и тому подобное. И в итоге я должен сказать, что Гитлер, который поначалу к Штраусу относился чрезвычайно благожелательно, в итоге стал его считать чуть ли не врагом Третьего Рейха. Так что все не так просто, и в итоге остается, конечно, для нас при всем знании и понимании биографии, все-таки остается музыка в основном, и мы ее либо принимаем, либо не принимаем. И я должен вам сказать, Саша, что в моем опыте дело обстоит почти всегда следующим образом. Нам нравится, предположим, творчество некой фигуры. И тогда мы склонны разбираться и даже, может быть, оправдывать те или иные его поступки, которые могут показаться не вполне, может быть, благовидными. И наоборот, нам не нравится творчество человека. И тогда мы начинаем придираться к каждому его неосторожному слову. Поэтому, скажем, вот люди, которые иногда любят предъявлять претензии, скажем, к Вагнеру, они не предъявляют подобные претензии к Александру Сергеевичу Пушкину, потому что Пушкин – это наше все, а если начать предъявлять ему претензии по тем или иным конкретным поводам, в смысле его взаимоотношения с властью, в частности, с Николаем Первым, то можно очень далеко зайти.
И уже ничего ему не прощать.
Да, и ничего ему
не прощать. Но вернемся к Цвейгу.
Итак, я хочу показать просто фрагмент из этой оперы «Молчаливая женщина», чтобы наши слушатели поняли, каков был стиль Штрауса в тот период, в 1635 году.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.